Глава 20. Неожиданный вопрос. А самое интересное, что вопрос однозначно с подвохом. Что может знать Люк Кастельмор про проклятые земли? Рой мысли пронесся в моей голове. Вслух же я сказал следующее. «Да ничего особенного». Я постарался ответить как можно более нейтрально. Я кожей чувствовал, что кардинал сейчас меня сканирует, определяя мой магический потенциал. И это мне очень не нравилось. Но я знаю, что там интересная фауна. И вот именно это меня всегда интересовало. Честно говоря, всегда хотел накопить сил, привести дела в порядок и побывать там, за разломом. «Да вы присаживайтесь. В ногах правды нет», — небрежно кивнул кардинал на стул сбоку от себя. Кардинал сидел во главе стола. Его сын сидел по правую руку. Мне же было предложено сесть слева, напротив Жозе. «Благодарю», — кивнул я и сел на указанное место. «И как думаете, уже накопили достаточно?» Первый раз за встречу кардинал позволил себе легкую улыбку. Я перевел взгляд на Жозе, по лицу которого понял, что, конечно же, он все обо мне рассказал. «Если честно, то еще не оценивал готовность, ваше высокопреосвященство», — невозмутимо сказал я. Вот тут уж кардинал от души рассмеялся. Жозе подхватил смех, и я немного расслабился, также позволив себе улыбку. Смеялся кардинал вполне искренне. А смех его был заразительным. «Не ожидаешь такого от второго лица королевства? Ох, не ожидаешь!»
«Арсен, поухаживай за гостем!»
— кивнул кардинал, вытирая слезы. Словно из пустоты возник пожилой слуга с двумя кувшинами. «Белое? Красное?» — деловито осведомился он. Я кинул стол. На 80% яства состояли из мяса. Поэтому я кивнул. «Красное, пожалуйста!» Кардинал подождал, пока мой массивный серебряный кубок наполнит вином. Когда слуга бесследно испарился из залы, он поднял свой кубок. «Что ж, за знакомство с самым скромным молодым человеком за последнее...» Здесь он взял паузу, ненадолго задумавшись. «Ну, не знаю, точно несколько лет». Мы выпили, и кардинал кивнул. «Вы кушайте, разговор предстоит долгий». Я молча кивнул и стал выбирать закуски. «И знаете цену словам, как я погляжу», — одобрительно кивнул Жумельяк-старший. «Это опять же плюс. Нынешняя молодежь уж больно разговорчивая». При этих словах он взглянул на сына, который неуютно повел плечами под тяжелым взглядом отца. «Итак, что мы можем учитывать при подсчете? За неполный месяц, чуть не отдав Богу душу, пусть и земля вашим родичам будет пухом, барон Люк Кастельмор совершил вот что». Спас от эпидемии Сент-Арен, показав себя талантливым алхимиком, не позволил убить себя убийца магов из Ордена, который славится тем, что не делает осечек. Убил несколько призраков единолично. Да-да, не спорьте. Мои люди провели экспертизу. Выстоял против Жозе. Да, спасибо, что они опозорили его, позволив свести бой в ничью. «Отец!» — подал возмущенный голос Жозе. «Помолчи, сын!» — рявкнул кардинал, и Жозе виновато приложился к бокалу. Странно было это видеть. Жозе был обоснованно одним из самых сильных людей, которых я встречал. К тому же его самоуверенности можно только позавидовать. И снова обоснованно. Так вот, сейчас он выглядел как нашкодивший подросток. И это был его родной отец. Представляю, как должны себя ощущать враги кардинала. «Ну и последняя дуэль в Тулузе». Кардинал отпил вино из кубка. «И то, что я вижу в вас, молодой человек, сейчас». Ну вот, кажется, подошли к самому интересному. Я еле удержался от того, чтобы не начать разгонять силу в каналах. Я понятия не имел, чем все это закончится, но, кажется, кардинал читал меня как открытую книгу. И это мне откровенно не нравилось. Но кардинал снова смог меня удивить. Он не стал заострять внимание на том, что же он все-таки увидел. «Я к чему это, Люк? Вы готовы?» «Поверьте старому человеку, который насмотрелся за свою жизнь всякого. Вы определенно готовы. Вопрос заключается в другом. Хотите ли вы этого? Хотите ли вы посетить проклятые земли в составе экспедиции, которую поведет мой сын Жозе?» Я перевел взгляд на Жозе. Похоже, новость об экспедиции и его положении в ней явно были и для него сюрпризом. В отличие от отца, Жумельяк-младший не умел настолько хорошо контролировать свои эмоции. Ну а дальше был действительно долгий разговор. Кардинал рассказал о цели экспедиции. Эллирийцы что-то искали в проклятых землях. Искали напряженно, не жалея как денежных, так и людских ресурсов. Самое странное, что они неуклонно приближались к зоне влияния Галларии. И это, похоже, их ничуть не волновало. И это было странно. Нет, официальных границ в проклятых землях не существовало. Но каждая из стран придерживалась своей зоны, не пытаясь забраться к соседям. И это было точно не из соображений порядочности. Дело в том, что на той территории каждый шаг, каждая секунда грозила опасностью для людей. Добавлять к этому еще противостояние себе подобными? Дураков не было. Ну, до последнего момента. В общем, у кардинала было подозрение насчет того, что именно ищут иллирийцы. Но это знание члены экспедиции получат только после того, как переправятся через разлом. Слишком секретной была эта информация. Ну а цель похода заключалась в следующем. Нейтрализовать поисковый отряд врага, по возможности захватить языка, и не дать иллирийцам найти искомое, чем бы оно ни являлось. На мой прямой вопрос «Зачем нужен я?» кардинал невозмутимо ответил, мол, потому что он так решил. Вот так просто. Он видит полную картину, которую пока не видим мы, и в предстоящей экспедиции мне отведена довольно существенная роль. Странно это было слышать от человека, с которым я познакомился только сегодня. Но почему-то я ему верил. Решающим фактором оказались два момента. Деньги — раз, точнее, награда за мое участие. Она была очень хорошей. Гарантия безопасности моих земель и имущества — два. На время моего отсутствия в усадьбе будут расквартированы гвардейцы кардинала. Нет, соврал. Было еще и в-третьих. Кардинал недвусмысленно мне намекнул, что, согласившись, я окажу услугу лично ему, кардиналу Жумельяку. Что-то мне подсказывало, что сейчас для меня и для моих планов на этот мир именно это и было самой ценной наградой. В общем, я согласился. Мне дали 2 недели на сборы и на то, чтобы привести свои дела в порядок. Ровно через 2 недели с Тулузы выйдут 3 корабля, которые доставят экспедицию на берега проклятых земель. Время пошло. В итоге в комнату я вернулся, пребывая в довольно смешанных чувствах. С одной стороны, мне хотелось посмотреть, что из себя представляет территория по другую сторону разлома. Но с другой, я не думал, что это произойдет так скоро. Моя магическая сила все еще не восстановилась и на 10-ю долю от той, коей я обладал, будучи Василиском. С физическим телом и вовсе все было еще хуже. К тому же всего 2 недели на подготовку — это очень мало. Я тяжело вздохнул. Да уж. Кто бы знал, что разговор с кардиналом закончится именно так, подумал я, заходя в свои покои. «Могу я чем-нибудь вам помочь, барон?» — поинтересовалась Мила, когда мы оказались в комнате. «Нет, можешь быть свободна», — ответил я девушке. «Как пожелаете», — кивнула она и, сделав очередной изящный книксон, удалилась. А еще и эти диверсанты объявились так не кстати. Я сел на кровать и покачал головой. «И во всем этом разбираться мне». Еще и Жозе Жумельяку, конечно, которому кардинал приказал оказать мне полное содействие. Но все равно, это так не кстати. Не успел я подумать о кардинальском сыне, как в дверь постучали, и вскоре на пороге моих покоев появился вечно неунывающий весельчак Жозе. И как он может быть таким при таком-то отце? «Люк!» — он улыбнулся. «Поговорим?» — спросил он. «Разумеется». Я поднялся с кровати и пошел в сторону письменного стола. «Тут будет удобно?» — спросил я у сына кардинала, и он кивнул. «Да». Он тоже пошел в сторону стола, держа в руках бутылку вина и 2 бокала. Поравнявшись со мной, он сел на один из стульев, а я занял другой. Откупорив зубами пробку, Жозе разлил рубиновую жидкость по фужерам, один из которых протянул мне. «Спасибо», — поблагодарил я Жумельяка. «Что думаете, Люк?» — спросил он, посмотрев на меня. «О чем? О разговоре с вашим отцом?» — поинтересовался я. «Да», — кивнул мой собеседник. «В основном меня интересуют ваши мысли по поводу похода за разлом. Вы же там не были, Люк?» — спросил сын кардинала. «Нет», — покачал я головой. «А хотели бы побывать?» — поинтересовался Жозе. «В текущей ситуации разве у меня есть выбор?» — усмехнулся я, посмотрев в глаза собеседнику. «Думаю, есть», — кивнул он. «Если я вмешаюсь, то вашу кандидатуру могут отклонить», — ответил Жумельяк. «Но зачем это вам, Жозе?» — спросил я. «Ну, скажем так, вы мне нравитесь, Люк», — ответил сын кардинала. «И если вы пока не готовы отправиться на другую сторону разлома, то...» «Все нормально, Жозе», — произнес я. «Мне интересна эта экспедиция», — добавил я и сделал глоток вина. Сладкая, но при этом пряная и легкая. Мне понравилось. Даже несмотря на то, что я предпочитал сухие сорта. «Уверены?» — спросил мой собеседник. «Полностью», — кивнул я. «Пары недель мне хватит, чтобы я завершил срочные дела в своих землях. А дальше...» Я развел руками. «Будь что будет», усмехнулся я и разом осушил содержимое своего стакана. «Я в вас не сомневался, Люк». На лице Жумельяка появилась довольная улыбка. «А какие у вас мысли по поводу предстоящей операции?» — поинтересовался он. «Вы про диверсионный отряд иллирийцев?» — уточнил я. «Да. Кстати, их засекли только благодаря вам», — усмехнулся Жозе. «Видимо, я притягиваю неприятности», — я пожал плечами. «В этом мы схожи». Кардинальский сын снова разлил содержимое бутылки по бокалам. «У меня такая же беда. Где бы я ни был, со мной вечно что-то случается. Кстати, нужно не забыть вот о чем», — произнес он и сделал глоток вина. «В стане врага есть один наш агент под прикрытием», — произнес он и снова отхлебнул из фужера. «И это он говорит только сейчас?» «А почему тогда вы не знали о предстоящей диверсии?» — задал я логичный вопрос. «Знали, но было неизвестно, на какой город будет совершено нападение», — ответил мой собеседник. «Получается, что вашего агента...» «Нет, вряд ли», — ответил Жумельяк. «Скорее всего, он беспробудно пьет», — произнес он и усмехнулся. «Этот похотливый святоша тот еще алкаш, но дело свое знает», — добавил он и выпил остаток вина. «Похотливый святоша?» Моя правая бровь вздернулась вверх. «Ага», — кивнул Жозе. «Анри де Аламик закончил семинарию, но его любовь к плотским утехам не позволила ему служить Господу». Мой собеседник усмехнулся. «Зато он нашел себя в другом деле», — добавил Жозе. «Армии?» — спросил я. «Именно», — кивнул Жумельяк. «Особенно он хорош в скрытном проникновении в стан врага. Не знаю, как ему это удается. Видимо, все дело в его харизме и умении уболтать любого. Но чертяка действительно один из лучших в этом деле», — усмехнулся кардинальский сын. «А пьянство этому не помеха?» — уточнил я. «Нет», — ответил Жозе. «Анри очень сильный маг стихии света и способен...» Жумельяк задумался. «В общем, он частенько пользуется ей, чтобы излечить себя от похмелья, подлатать печень, ну или избавить организм от заболеваний. Даже не буду уточнять, каких», — произнес мой собеседник, и я покачал головой, ибо сразу понял, о чем идет речь. «То, как вы описали этого человека, представляет его не в лучшем свете», — честно выразил я свое мнение. «Возможно», — мой собеседник пожал плечами. «Но Анри можно доверять. Он знает, что от него требуется, и делает это. Да, он не лишен пороков, но никто не совершенен. Разве это не так, Люк?» — спросил он и с интересом посмотрел на меня. «Интересно, что значит этот вопрос? Сын кардинала что-то знает обо мне? Возможно, учитывая, какие у него связи. Но раз я на свободе, да еще и приглашенный гость, получается, что то, что я сделал и о чем он знает, не так уж и важно в рамках его морали. Или, может, у меня снова обострилась паранойя?» «Кто знает?» — неопределенно кивнул я, отвечая на вопрос Жозе. «Ладно», — мой собеседник встал. «Это все, что я хотел с вами обсудить». Он разлил остатки вина по бокалам. «Завтра рано утром мы с вами покинем столицу и отправимся прямиком в Сент-Эрен. Ваши люди уже предупреждены, и экипаж будет ждать на рассвете возле ворот. Собственно, как и мой. До завтра». Он протянул мне руку, и мы обменялись крепкими рукопожатиями. «До завтра». Я попрощался с сыном кардинала и сел на кровать. «Завтра нам предстояло отправиться в сторону моего дома, чтобы помешать замыслу иллирийцев, которые решили взять под контроль Сент-Эрен. Вопрос. Зачем им был нужен этот маленький городишко, который находился практически на самом отшибе Галларии? Он был настолько провинциальным, что спроси о нем хоть кого-нибудь из людей, проживающих в столице, то я был уверен, что большая часть из них ответила бы: «А что, такой город есть в нашей стране?» Ответ на этот вопрос не знал и сам кардинал. Он мельком упомянул, что, мол, возможно, это имеет какое-то отношение к эпидемии, которую я устранил вместе с Агюстом Шаленом. Но это не точно. Как сказал Высокопреосвященство Жумельяк, «Я оперирую только достоверной информацией, а полагаются на догадки лишь идиоты». В принципе, он был прав. Нельзя было полагаться на недостоверную информацию и делать, исходя из нее, какие-то выводы. В любом случае, прежде чем я отправлюсь на другую сторону разлома, следовало уладить ситуацию с иллирийцами, а уже потом заниматься своими делами в поместье, коих было немало. Радовало то, что дома Кастельмаров ничего не будет угрожать, пока меня там не будет. Не думаю, что даже Рашфоры осмелятся учинить что-то плохое, если на территории поместья будут расквартированы гвардейцы кардинала. «Ну, хоть одной головной болью меньше», — подумал я. И, сняв с себя одежду и аккуратно сложив ее, лег на кровать. Сегодня у меня выдался довольно сложный денёк. А так как завтра нужно было вставать в самую рань, то нужно было как следует отдохнуть. Я лег в кровать и, закрыв глаза, погрузил свое сознание в медитацию, которая плавно перешла в сон. На следующее утро я встал бодрым и свежим. Умывшись, я быстренько выполнил комплекс физических упражнений прямо в своих покоях. Благо, их размеры позволяли это. А затем, полежав немного в холодной воде, дабы успокоить мышцы, я надел свой костюм, который приобрел статус походного, и вышел в коридор, где меня уже ждала Мила.
«Барон?»
— она склонила голову, сделав легкий и изящный книксон. «Вот у кого девушкам в моем поместье надо поучиться делать его. Да, не спорю, они старались, и у них даже получалось сделать его более-менее правильно. Но до уровня Милы им было очень далеко».
«А я как раз собиралась вас будить», — тем временем произнесла девушка. «Господин Жумельяк уже ждет вас в столовой», — произнесла она, и я кивнул.
А затем вместе со служанкой мы начали спускаться по лестнице.
В этот раз Жозе сидел за столом в гордом одиночестве. «Люк, рад вас видеть!»
Сразу же оживился сын кардинала, стоило ему меня увидеть. «Садитесь!» Он кивнул на место рядом с собой. «Благодарю», — ответил я, и сел на соседний с ним стул. «Завтракаем и выдвигаемся», — произнес он, намазывая джем на поджаренный хлеб. «Хорошо. Я вообще думал, что мы встретимся уже у ворот, как и договаривались», — ответил я.
«Я забыл про завтрак», — усмехнулся мой собеседник. «Ешьте, Люк. Путь предстоит не близкий, и лучше нам не задерживаться. Скорее всего, поедем без остановок. Поэтому я взял с собой своих людей, чтобы они могли подменить ваших», — добавил Жозе.
«Это он хорошо придумал».
«Хорошо», — кивнул я собеседнику. И тоже приступил к завтраку, во время которого мы кое-что обсудили по поводу предстоящего действа. «Предлагаю ехать в моей карете», — предложил Жумельяк.
«Точно. Ваши люди вообще не пригодятся. Люк, отошлите их домой. Я распоряжусь, чтобы несколько гвардейцев сопроводили их на случай, если возникнут какие-то проблемы. Как вам эта идея?» — спросил собеседник.
Жозе дело говорит. Зачем подвергать жизни Фредерика и Даниэля опасности, хоть и теоретической, когда этого можно было избежать?
«Добро», — ответил я. «Славно. Тогда завтракайте. А я обо всем позабочусь», — произнес сын кардинала и поднялся из-за стола. «Встретимся там, где договорились». Сказав это, он покинул столовую, а вскоре после небольшого перекуса и я поспешил к воротам.
«Господин!»
В голосе дворецкого звучали нотки беспокойства.
«Я знаю, что ты хочешь сказать», — произнес я. «Но можешь не переживать. Мы с Жозе Жумельяком быстро во всем разберемся. И в поместье я вернусь не намного позже вас», — утешил я Фредерика.
Управляющий поместьем Кастельморов тяжело вздохнул.
«Хорошо», —
произнес он и посмотрел на двух гвардейцев на вороных конях, которые должны были охранять его и воробья. А ведь он еще не знает об экспедиции в разлом. «Увидимся в поместье», — сказал я дворецкому и воробью, после чего Жозе отдал приказ воинам в алых цветах, и мой экипаж уехал вперед. У нас приготовления заняли немного больше времени. Но вскоре карета, запряженная четверкой непростых лошадей, тоже плавно тронулась в путь и начала набирать скорость. Мы быстро миновали королевский квартал, затем торговый и ремесленный, и уже практически пересекли квартал бедняков, как вдруг послышался громкий голос возничего, и карета начала замедлять ход. Мы с Жумельяком переглянулись и одновременно высунулись из окон. Я не поверил своим глазам. Практически голый, на дороге, метрах в пяти от места, где остановились наши лошади, стоял знакомый мне здоровяк, на котором из одежды были только панталоны.
«Да Жориньи?»